Ирис Ленская. Как снег на голову. Не ждали мы ее, она пришла. Без спросу, не предупредив заранее. Негаданно-нежданно, не дала опомниться, перевести дыхание. Нежданная любовь. Арина Забавина. Пролог. В красной гостиной фамильного особняка Ульрихов собрались немногочисленные родственники почившего Симона. Все ожидали появления нотариуса, который уже опаздывал. Дамы охали и прижимали к глазам платочки, утирая фальшивые слезы. Мужчины по большей части молчали или обменивались короткими фразами. От покойного господина Ульриха можно было ожидать чего угодно. Непредсказуемость этого властолюбивого богача была хорошо известна и за пределами семейного круга. Кому же достанется львиная доля его состояния, а кому – жалкие крохи? Этот вопрос будоражил умы всех собравшихся. Госпожа Верина Ларос стояла рядом с дочерью в центре гостиной. На ее красиво очерченных полных губах играла надменная презрительная усмешка. В последние годы жизни темпераментный миллионер был весьма близок с этой женщиной, поэтому у большинства собравшихся не возникало сомнений в том, что ей достанется приличная сумма от бывшего любовника. Вскоре в гостиную вошел невысокий пожилой господин с черной папкой в руках. Рядом, что-то быстро ему втолковывая, семенил приземистый мужчина. Нотариус, а это был именно он, кивал и отвечал односложно. Проводив юриста до стола и отодвинув для него стул, коротышка отошел и встал рядом с госпожой Ларос. Нотариус вытащил из кармана очки и, надев их, открыл папку, достал лист бумаги и взялся за оглашение последней воли Симона Ульриха. После слов «в здравом уме и твердой памяти» он откашлялся, а потом громовым голосом зачитал пару предложений. Поднялся гомон. На лицах присутствующих выражение удивления сменилось ужасом, недоумением и досадой. Яростная гримаса перекосила красивое лицо госпожи Ларос, а в следующую минуту она упала без чувств на руки подхватившего ее коротышки. «Неслыханно! В этот раз он превзошел самого себя!» – выкрикивали взбешенные родственники. «Дом в Гасконе для Ларос, а родственникам получается ничего? Проклятый старый паук! Кому же достанется все остальное?» И лишь один человек, одетый в ярко-красную куртку, загадочно улыбался. «Что же, посмотрим, кто выиграет это пари, старина!» – сказал про себя этот господин и повернулся спиной к разгоряченной толпе. Часть первая, глава первая. В это раннее зимнее утро Артур стоял на балконе своей квартиры и любовался видом заснеженного города. Зима пришла неожиданно. До последнего казалось, что Новый год придется встречать под проливным дождем. Хотя за 3 дня все еще могло измениться. Может, и для Альфа-Тек это еще не конец. Этим красивым зимним утром решалась судьба его компании. Артура ждал серьезный разговор с советом директоров. Он полной грудью вдохнул свежий морозный воздух. Легкий ветерок приятно бодрил сознание. Еще несколько минут назад главе Альфа-Тек не хотелось вылезать из постели. Теперь он окончательно проснулся. Еще пара минут тишины, и можно приступать к делам. В правой руке Артур держал традиционную чашку эспрессо, в левой – незажженную сигарету. Часы на запястье пиликнули и выдали сообщение. «Приезжай немедленно, тебя ждет какой-то юрист, иностранец. Утверждает, что это срочно». Молодой человек тяжело вздохнул и одним глотком допил свой густой, как патока, кофе. Задумчиво покрутив сигарету пальцами, Артур нахмурился. Кого это нелегкое принесло? Сообщение пришло от секретарши Марты, а ей он всегда безоговорочно доверял. Марта не стала бы тревожить по пустякам. Артур наскоро ополоснулся в душе, побрился и переоделся в уже приготовленный темно-синий костюм. Накинув теплый черный плащ, он выскочил за дверь. Внизу ждал золотистый ягуар. «Привет, Андрей!» – поздоровался он с водителем. «Сегодня в Москве настоящий снежный коллапс. Доброе утро, Артур Владимирович. Успеем до пробок, вот увидите. Дороги уже расчистили». Через полчаса Артур уже поднимался на лифте в свой роскошный офис. Известная российская компания «Альфа-Тек» занимала несколько этажей башни Федерации Восток, комплекса Москва-Сити. На 31-м двери открылись, и Артур встретился взглядом с уборщицей. «Доброе утро», – поприветствовал пожилую женщину. «Доброе утро. Ой, как же вас зовут?» «Запамятовала совсем», – запричитала та. Артур представился и пожелал хорошего дня. Несмотря на высокое положение, со служащими он вел себя довольно демократично. На мягком кожаном диване в приемной уже дожидался пожилой мужчина в толстых очках и с тонким кожаным портфелем в руках. «Габриэль Мулара», – представился незнакомец на ломаном английском и встал, чтобы протянуть Артуру руку. «Вы ведь уделите мне полчаса?» «Проходите». Артур открыл дверь кабинета, пропуская гостя вперед. «Вам подать кофе прямо сейчас?» – услужливо поинтересовалась новая помощница Марты, яркая стройная брюнетка. «Не нужно», – коротко ответил Артур, мельком отмечая изящную линию груди под шелковой кремовой блузкой. Мужчины зашли в кабинет, и хозяин указал гостю на мягкое кресло. «Чем обязан вашему визиту, господин Муллара?» Переходя на английский, спросил Артур. «Я представляю интересы господина Симона Ульриха». «Этого мерзавца?» – подумал мужчина. «Который бросил мать и меня, своего маленького приемного сына, сбежав к очередной невесте?» Он хорошо помнил холодного надменного мужчину, совершенно равнодушного к жене и ребенку. «Мне не интересно то, что вы собираетесь сказать», – бросил он, поднимаясь со своего кресла. «Две минуты, а затем вы можете избавиться от меня», – умоляюще взглянул на него Габриэль. «Это поможет вам избежать банкротства». «Говорите. Господин Ульрих умер неделю назад». Взглянув на непроницаемое лицо Артура, юрист продолжил. «Так вот, мой клиент оставил завещание. В нем он выражает глубокое сожаление и раскаивается в ошибках молодости, желая загладить старые обиды. Вам будет выплачена сумма в 50 миллионов долларов при выполнении нескольких простых условий. Они должны быть соблюдены в течение 30 дней». На собрании Артур сидел задумавшись, почти не слыша того, что происходило. Безразличный к гнетущей атмосфере кабинета, он барабанил пальцами по столу. В мыслях он возвращался к разговору с Габриэлем. «Этот козел, который ни разу не вспомнил о моей матери, оставив ее с разбитым сердцем, еще будет ставить мне условия? Да пошел он со своими миллионами!» Очнулся он при слове «переизбрание». Смысл сказанного дошел не сразу, хотя Андрей Емельянов, его верный друг и правая рука, повторил дважды. «Кого вы собрались переизбирать?» – рявкнул Артур. «Меня? Того, кто все это создал?» Он театрально раскинул руки и посмотрел на лица собравшихся, на которых читалась решимость. «И кто же встанет у руля вместо меня? Кто возомнил себя лидером на этот раз?» «Послушай, Артур», – примиряюще поднял руку Андрей. «Наш контрольный пакет акций может приобрести развивающаяся компания. Уже прошли удачные переговоры, осталось лишь объявить о продаже». «Продажи не будет. Я знаю, как достать необходимую сумму. Мне нужен месяц. Возможно, и того меньше». Альфа-Тек, компания Артура Вершинского, переживала самые худшие времена. Финансовый кризис на мировых рынках и нестабильность рубля, невыгодные сделки и неразумные траты привели к тому, что ситуация вышла из-под контроля. Все сделанное за последние два года катилось под откос, как снежный ком. И только теперь у Артура появилась настоящая возможность остановить надвигающуюся катастрофу, заткнуть рты псам, пытающимся разорвать его на части. И он это сделает. Сжимая кулаки, Артур покинул комнату собрания и направился к секретарше. «Марта, я срочно вылетаю в Новосибирск. Подготовь мой загородный дом к возможному приезду гостей». «Нет, не коттедж Дианы». Увидев, как лицо секретарши вытянулось в недоумении, он добавил: «Она вернется только к Новому году. Мы будем отмечать у ее родителей». Оставив инструкции Марте, Артур набрал номер матери. «Привет, сынок. Приедешь к ужину?» «Нет», – холодно ответил он. «Мне нужно знать правду. Что тебе известно о любовницах Симона?»